«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Язык можно уподобить циферблату, у которого есть стрелка секундная, минутная, а есть и часовая. Некоторые слова запрыгивают в язык на мгновение, а потом очень скоро исчезают в исторических словарях. Кто сейчас вспомнит о борьбе продразверстки с продналогом? Даже знающие люди, когда-то в молодости сдававшие экзамены, на которых нужно было сказать, когда одно сменило другое, сегодня полезут в словарь за объяснениями. Тут все дело в истории, все дело в том, что и секундная, и часовая стрелки принадлежат одному волшебному механизму. И нечто, кажущееся мелким мгновенным уродством словаря, сообщает о работе всего часового механизма. Внимательно прислушиваясь к тиканью этих часов, можно ответить на странный вопрос, куда идут наши часы. На секундной стрелке наших дней несколько слов и одно смещенное ударение в знакомом слове. Говорят и пишут, что Российская Федерация отправляет десятки тысяч солдат, своих заключенных или лишних людей, людей, которых не жалко, по терминологии Александра Бородая, или ближе к концу 24-го года северокорейских солдат, в так называемые мясные штурмы или штурма. Это словосочетание в русском языке, восходящее к экспрессионистскому переводу шекспировского «корма для пушек», оказалось еще более выразительным и болезненным, чем в других европейских языках. Там просто корм, а здесь конкретное мясо. Когда началось и захлебнулось вторжение Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года, российским властям пришлось останавливать возможное контрнаступление вооруженных сил Украины невиданным со времен Второй мировой войны забрасыванием врага трупами своих солдат. Этот парадоксальный метод ведения боевых действий охотно применяли Сталин и его маршалы в войне с Германией 1941-1945 годов. Причем особенно рьяно ближе к концу войны. Коли нам рассказывали, что при взятии Берлина Советский Союз потерял за март-апрель 1945 года только убитыми 600 тысяч красноармейцев. Не иначе освобождали от немцев и Киев. Бойня, которую устраивали свои армии Сталин и чекисты, многократно описана свидетелями. Очевидец боев за Днепр Виктор Астафьев, цитирую я статью о нем, писал, когда с одной стороны в Днепр входили 25 тысяч воинов, то на противоположном выходили не более 5-6 тысяч. Картина апокалипсиса на Днепре в воспоминаниях того же писателя-фронтовика Астафьева. Густо плавали в воде трупы с выклеванными глазами, начавшие раскисать, с лицами, которые пенились, будто намыленные, были разбиты снарядами, минами, изрешечены пулями. Мы просто не умели воевать. Мы залили своей кровью, завалили врагов своими трупами. Конец цитаты Виктора Астафьева. Если бы писатель, выживший в войне, которую Сталинский Советский Союз выиграл в составе антигитлеровской коалиции, оглянулся на 30 лет назад, он, возможно, услышал бы голоса тех, кто предупреждал именно о таком отношении к людям вообще. И нам, людям, уже оставившим за спиной первую четверть 21 века, стоило бы услышать эти голоса. Их записал для русских людей Иван Бунин. Сначала в конце 19-го, а потом в разгар Первой мировой войны. Некто Дмитрий Волков, герой очерка 1793 года под названием «Неожиданность», вышедшего впоследствии как рассказ «Вести с Родины», получает письмо от брата из глубинки. В письме страшный рассказ о голодной смерти людей, с которыми Волков этот провел детство. Главный удар для него – весть о смерти Мишки Шмаренка, с которым Митя когда-то, как с родным братом, спал в одной детской кроватке. Но Мишка был бедный человек простого звания, а Митя – дворянин, и жизненные пути их разошлись. В финале рассказа Бунин описывает последнюю встречу пытавшегося бежать от голода в город Мишки и Дмитрия Петровича Волкова. Волков был в деревне. На хутор съехалось много гостей. На другой день Нового года задумали ехать в город, в театр, и ночью поехали на тройках на станцию. На станции пришлось ждать долго, и когда Волков пошел пред приходом поезда в залу третьего класса за билетом, то увидел эту фигуру около дверей. «Мишка, ты!» — воскликнул Волков. И вдруг случилось то, от чего теперь у него облилось сердце кровью. Мишка, прежде веселый, бойкий, торопливо сдернул шапчонку и ответил испуганно и покорно. «Яс, Дмитрий Петрович!» «Ты зачем здесь?» — спросил Волков, подавая ему руку. Он был в растрепанных лаптях, и углы воротника его рваного зипуна торчали по-нищенски, закрывая исхудалое больное лицо. «Попроситься в город», — отвечал Мишка простуженным голосом. «Как попроситься?» «На машину, то есть на поезд, по-нынешнему говоря». «Да как попроситься?» Мишка слабо улыбнулся. «Даром не проедешь», — сказал он тихо. Волков купил ему билет, всунул его в руку ему. Мишка, стоя без шапки, долго и безучастно глядел на билет. «Ты зачем в город-то?» «Беда», — заговорил Мишка монотонно. «Может, в городе что найду?» «Совсем обезживотил». «Не может быть!» — воскликнул опять Волков. «Не может этого быть! Коллекции, гербарии, кормовая свекловица, какая галиматья!» И, стискивая пальцы, стал хохотать и качаться, как от зубной боли. Конец цитаты. Мишка этот так и умер от голоду в своей деревне, куда ему пришлось вернуться из города, чтобы сначала похоронить ребенка, а потом лечь в могилу и самому. Заняты своим серебряным веком, люди в России поразительным образом позабыли об этом голоде. Культурное общество империи всколыхнуло ненадолго поражение в русско-японской войне и неудавшейся революции 1905 года, но дело пойдет к мировой войне, о которой Бунин в 1916 году напишет рассказ «Последняя осень». Признаюсь, я давно забыл это произведение, а тут перечитал его в январе 1925 года теми же глазами, какими смотрю новости о мясных штурмах, вторгшихся в Украину российских войск. Несмотря на разрыв более чем в столетие, рассказ этот написан на языке, хорошо понятном сегодняшнему читателю. Собеседники, государственный человек из столицы, из господ и мельник Петр Архипыч. «На нас, мужиков, как там глядят? Ты чего куда похуже, а нас, господ, не тронь, мы высокого звания. А те пускай преют. Этих дураков еще великие тысячи наделают. Сейчас вон опять берут в армию. А зачем? Чтоб последних перебить. Вы, барин, — дерзко и громко спросил он, — вы нам уж откровенно скажите, какая ваша задача? Чтобы нас всех перебить, а скотину порезать да в окопах стравить?
Петр Архипович, как тебе не стыдно, ведь ты человек умный.
Умный, — сказал он, несколько смутившись, и вдруг сдвинул брови и поднял тон. «Вам хорошо говорить, а у меня вон сын 2 месяца ни одного письма. Где он теперь? Что он теперь? Мертвое тело? А потом, как перебьют всех, вы что же будете делать? Приедете, конечно, к царю и скажете: погляди, государь, где твоя держава теперь? Нету тебе ничего. Все чисто. Одно гладкое поле». «Последняя осень». Иван Алексеевич Бунин, 1916 год. Мертвое тело, брошенное на штурма. Остатки тех самых недобитых мертвых тел бросят свои окопы и уже через год вернутся домой, чтобы вздернуть на крюках тех, кто старался не замечать массового человекоубийства. Ни голода 1880-х-90-х, ни бессмысленной бойни Первой мировой войны. Истребят целые сословия, а уже из этих истребителей-людоедов построят новую специальную армию чекистов, ту самую, которая будет разливаться по бывшей Российской империи, пока не доползет и до нынешнего века. Пусть теперь эта страна стала поменьше, но все тот же царит в ней изумление перед неожиданностью. Вспомним название первого рассказа Бунина. Как? Почему? За что нам такая участь? Вот неожиданность. Путинские, как когда-то сталинские маршалы, а еще прежде николаевские генералы, все надеются, что это безропотное штурмовое мясо, умеющее только мычать и материться, ловко удастся провести, как Пригожина, и извести с пользой для дела империи. Иван Бунин еще до своей парижской эмиграции показал, как встанет в крестах и в нашивках мертвое тело империи, как пойдет оно по гладкому полю. Беспомощное общество, делающее вид, что происходящее страшный сон других людей, все-таки уже учится подчиняться своим завтрашним хозяевам, 300-м, возвращающимся со штурмов. Говорят, время ускоряется. Так и есть. Раз в минуту секундная стрелка совпадает с часовой.